Наша недельная глава Кетиса, глава Золотого Тельца, она требует от нас вдуматься, что здесь написано, в частности, потому что сказано, что нет беды, которая обрушивается на наш народ, которое не примешано было бы продолжение наказания за грех Золотого Тельца. Но, с другой стороны, говорится, что Всевышний не наказывает потомство за грехи родителей. Однако, когда в грехах детей остаются части греха родителей, то и наказываются за грех родителей. То есть, короче говоря, нам надо хорошо понять, как из себя искоренить остатки греха Золотого Тельца. И тут есть два аспекта, которые хочу сегодня объяснить, с Божьей помощью. Один из положений предыдущего урока, то, что мы говорили, что поколение пустыни хотели все предводителя вместо Моше Рабейну, то есть то, чтобы как бы было бы промежуточным звеном между Всевышним и ними, и это то, что не должно быть. Это наш предыдущий урок. Есть, однако, тут еще одна глубокая вещь. И, безусловно, и оба эти подхода, они истинны, то, что касается нашей недельной главы, что были несколько уровней греха Золотого Тельца. Было буквально идолопоклонство, то, что называется эревраб, смеси народов. А было, так сказать, более тонкое, искали предводителя. Но, конечно, когда мы считаем в недельной главе, что показали на Золотого Тельца, сказали, вот твой Бог, Израиль, когда вывел тебя из Египта, это просто, можно, это просто надо передернуться. Это невозможно читать, сказать, спокойно. Хочу рассказать одну притчу, кто очень много объясняет притчу, слышал от Рава Пинкуса. Есть, если обратите внимание в тексте Хумыша, то в многих местах упоминается очень такое странное сочетание имени, с букв «Алев», а потом «Ламед», немножко на «Кель», и дальше «Кано», «Ревнитель», «Ревнующий». То есть, когда мы говорим о сочетании «Кель-Кано», то в первую очередь то, что Всевышний не прощает, а тяжко наказывает за грех идолопоклонства. Надо понять, это очень странная вещь, потому что слово, имя это Кель, Алеф, Алеф, Том, Ламед, смысл его это высшее добро. Как это вдруг высшее добро вообще превращается в страшное наказание? И это был вопрос, который занимал немало лет. Ну, в двух словах скотвечу, но в двух словах это просто намек на ответ. Когда Всевышний хочет нам делать величайшее добро, это основано на том, чтобы мы прилепились к Нему, а мы от Него отворачиваемся, мы прилепляемся к тому или другому тельцу, и причина нашего желания нас одарить превращается в тяжкий суд. В двух словах. Но вернемся к нашей теме. Пинкус говорил, что есть утверждающие, что вообще все народы, даже когда они поклоняются идолам, все имеют в виду Всевышнего. Все хотят его трепета, трепетать перед ним. Если это так, то очень странно, почему есть такое... Почему Всевышний так ревностно относится к идолопоклонству? А Пинкус объяснил это замечательная притча. Притча буквально написана здесь. Она... Была история, как один мошенник сообщил в один из городов царства, город далекий от царицы, которую они не знали, царя, что сообщил им, отправил им телеграммы, что скоро великий царь к ним приедет, и надо их подобающе встретить. И когда получили это все в городе, начали готовиться, приготовили большие дары, большой, так сказать, торжественный прием. И вот вместо царя приезжает туда этот самый мошенник, который оделся в царскую одежду, с короной на голове, роскошной шестеркой лошадей. Приезжает, встречает царскими почестями, подарками, все прочее. Он собирает все дары и уезжает в следующий город, в следующую жертву. Когда мы знаем об этом, царь посылает войско, чтобы город казнить. Они бунтовали против царя. Но жители города посылают ему срочную делегацию. Говорят, что мы думали, что это его величество. Мы, в принципе, мы посчитали его величество этим, мы не бунтовали. И царь принял это утверждение. Потому что, на самом деле, внешне чем отличается этот самый мошенник, когда надели царскую одежду и корону от царя. Есть другой вариант. Когда этот мошенник не сам сел в карету, а посадил в карету гориллу с царской короной в царских одеждах. Или осла, например. Вот приезжает карета с гориллой или со слом в этот город. Его величество, его славят, его дают ему дары. И понятно, что мошенник собирает или убегает, а гориллу или осла освобождает пут царской одежды. А потом сдает, царь посылает войско наказать. Жители города посылают ему делегацию. Мы имели в виду почтить его величество. Говорит царь, этот осел или горилла, это я? Если вы считаете, что царь это горилла или осел, за это полагается смертная казнь. Это очень глубокая вещь. Главное следующее, что идолопоклонцы, они не просто облачают Всевышнего в какие-то одеяния, в какие-то образы. Они считают Всевышним тельца или другого идола. Это страшнейший грех. Это полное отрицание истинности Творца. И это было одно из проявлений греха Золотого Тельца. Это тема, которая касается многих очень вещей. Ну, просто вам пример. Она гораздо более, это гораздо более низкий пример, это не совсем то, мягко говоря. Допустим, есть беда, которая была в нашем народе, в многих поколений. Есть история лжемессии. История лжемессии. Их было немало, это началось еще с Бар-Кохбы. Не вещь новая. Это был Бар-Кохба, это был Шабтай Цви, были еще, это не... И одна из, то есть, проблем, которого там было, то есть, поклонники этих лжемессий, то что был Раби Акива, который считал, что Бар Кохба это мессиях, я не знаю. Бар Кохба был непростым человеком. Или сам Тосфот тоже не был простым человеком. Это не были... Но по большому счету то, что происходит, когда великие достоинства, которые нас мы получили о том, каким будет Машиах, о величии пророчества и все прочее, наш народ, который, с одной стороны, очень жаждет Машиаха, и жаждет, и жаждет, он их нивелирует до очень низкого уровня, и только поэтому он готов признать кого-то Машиаха. Он не пророк и не то, но то же самое в отношении божественного. Самая большая проблема, что величие Творца полностью девальвирует до каких-то очень низкого уровня вещей, и это не имеет никакого отношения к Творцу. В этом году есть такая дата, не думаю праздничная, но есть такая дата, 60 лет, когда Советский Союз послал Юрия Гагарина в космос. Я помню это еще. Это было 7 лет. Это было великое событие. После этого сообщил Никита Сергеевич Хрущев, что космонавты были уже в небесах, там Бога не нашли. На чем это основано? Никита Сергеевич представлял себе Бога, как дедушку, сидящего верхом на облаке. Он там такого не нашел. Это был совершенно прав. Но точно знаю, что Тилим он не читал. Никита Сергеевич. Там сказано Всевышним, «Машпили ройс башамай маварец». Всевышний как бы спускает вниз свой взор на небеса и на небо. То есть небеса для него это нечто низменное, он спускает свой взор. Поэтому, когда мы представляем себе Творца как золотого тельца или дедушку, сидящего верхом на каком-то облаке, допустим, да, даже на Луне, и поглядящую ее кочергой, я знаю, как, то понятно, что это отрицать святое дело, это понятно. Вот корень этого – это грех золотого тельца. Когда народ Израиля, хотя часть его, или может, только смесь народов, которые были тогда, провозгласили «Эйлу элэхэхо Исраэль». Вот это твой Бог, Израиль. То есть, когда... Понимаете, есть у нас проблема с этим. В чем наша проблема? Мы мыслим зачастую образами. Образами. И... Мы пытаемся Всевышнего представить, так или иначе. Но тут всегда необходимо, то, что Всевышний раскрывается иногда в каких-то образах, это мы знаем, это написано в Торе. Тора говорит о Всевышнем в разных образах. Но тут необходимо постоянно знать и напоминать себе, Всевышний сам по себе нет никаких образов, он выше всех наших образов, он всесилен и всемогущ. И все, что можем себе представить, он выше этого. Это наша работа над собой, это наше исправление греха золотого тельца. И, короче говоря, есть у нас тут две темы в нашей недельной главе одна тема, когда мы ищем все посредника, когда мы хотим, чтобы нас вел предводитель вместо Моше Рабейну, вместо мудреца Торы. Это одна проблема. А другое дело, когда мы, как бы, мы принижаем, значит, это не то слово, мы буквально уничтожаем поднятие Всевышнего, когда соотносим это с Тельцом и другими всевозможными сотворенными кумирами, и относим этим кумирам божественные силы. Я напомню то, что вы, конечно, знаете, но, может быть, стоит напомнить. Как-то расслышал этот рассказ от Рапинкуса, он сказал так, это история, которая получила от своей мамы, а мама от своей мамы дома Моше Рабейну. Алаха на Моше Рабейну, известная история, когда маленький Авраам рос в семье Тераха, который был для поклонников, он сделал идолов на продажу. Папа его оставил охранять свой магазин. Что сделал Авраам? Когда женщина принесла туда еду идолам, он не сказал, что они мертвы, они ничего не кушают, зачем ты носишь им еду? Тогда она еду все-таки оставила. Тогда Авраам разбил всех идолов, кроме одного, самого большого, наверное. Вот, и вложил в него руку какой-то молоток или что-то подобное. Когда пришел папа Терах, он спросил, кто разбил идолов? Он сказал, вот пришла женщина, принесла им еду. Так они подрались, перебили друг друга, перебили. Вот только он победил, но почему-то в итоге не ел. Царь говорит, ну что ты говоришь, глупости, они мертвы, они не могут ни драться, ни есть, ни почему. Сказал ему Авраам, послушай, что твои уста говорят. Они мертвы и не могут ничего делать. И надо хорошо знать, когда мы, даже если у нас нет у нас буквального идолопоклонства, но мы опираемся на всевозможные силы, когда мы ощущаем себя, что в них находится наше спасение. Мне стыдно об этом говорить, но где-то пару лет назад в собрании, в съезде партии Ликуд пели Нетаньяху и возглашали, его называли «Биби Гоэль Исраэль», «Спаситель, освободитель Израиля». Это просто стыдно слушать такое. Это позор нашему народу. Это все, есть только один Гоэль Исраэль, это Всевышний. Ему нужно обратиться, ждать его помощи, молиться ему. Всего хорошего.